Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ты начинаешь и понимаешь, что, слушай, ну это просто какая-то фигня. И ты жил не в проекте, а в некой картинке себя, создавшего успешный проект. А это огромная разница. Просто феерически большая.
Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Илья Мутовин, основатель сервиса Zoom.ru и автор книги «Биохакинг без фанатизма». Поехали. Партнер этого сезона подкаста – банк для предпринимателей и предприятий «Точка». «Точка» помогает с бухгалтерией, налоговым учетом, госзакупками, тендерами, а еще по корпоративным картам «Точки» можно получать кэшбэк и онлайн-отчеты по расходам. Короче, не банк, а лучший друг предпринимателя. А сейчас в эфире наша специальная рубрика, в которой эксперты «Точки» отвечают на ваши предпринимательские вопросы. Тоже очень по-дружески. Напоминаю, что мы принимаем аудиовопросы в инстаграме нашей студии «Толк». Собачка толк, подчеркивание толк. А теперь, внимание, вопрос.
Привет, меня зовут Юля, я иллюстратор, недавно уволилась из офиса и теперь беру фрилансы. Что лучше, принимать переводы на карту как физическое лицо, оформить самозанятость или стать ИП?
Привет, меня зовут Данил. В «Точке» я занимаюсь регистрацией бизнеса в плане анбординга.
Деятельность ведется за счет, так сказать, своих скиллов. Поэтому тут есть очень удобный способ и быть чистой перед законом, и удобно получать оплату за свои услуги. Это, конечно же, оформление самозанятости. Почему это выгоднее, чем ИП? Просто потому, что там вы платите меньше налогов. Если вы будете работать не только с юрлицами, но и с физлицами, то за работу с физлицами вы заплатите 4%. На ИП вы в любом случае минимум заплатите 6%.
Илья, привет.
Кристина, привет.
Расскажи, пожалуйста, что такое Zoom.ru для тех моих слушателей, которые не знают.
Изначально мы задумывали сервис, в котором разные люди могут, не знаю, выбрать себе любые услуги. Ресторан, салон красоты, ветеринарные клиники, автосервисы, йога-центры, фитнесы, я не знаю, нотариуса. Что угодно по отзывам, оценкам, ценам, локациям и тому подобное. Когда мы это дело придумывали в России, ну, например, там на Яндекс или Google картах можно было, ну, индекс посмотреть или точку локации, как бы, да. Ну, ты же, если ты думаешь, так, вот я перееду, и мне хочется, вот у меня вокруг, не знаю, 10 фитнесов в доступе. Я же хочу понять, с какого мне начать смотреть, где вообще не прикольно, где супер. Вот, а то сейчас все там развилось далеко, как бы, да, и вот именно эта ценность стала не настолько острой для пользователя. Ну, нет проблемы с выбором. И мы с какой-то лет назад уже сильно пивотнулись, мы стали намного больше B2B платформы, а не B2C. И мы работаем с маленькими предприятиями, вот с этими как раз владельцами ресторанов, салонов красоты, ветеринарных центров и вот всех-всех-всех вот таких вот. По сути дела, представляя их в интернете, создаваем странички, делая сайты, анализируя трафик, приводя им клиентов. Это такая большая штука. И во многом потому, что она B2B-шная, она получается, ну, не настолько широко известна публике, что вот все бы знали Zoom. Ну, то есть, как многие люди не знают, не знаю, какие-нибудь системы ведения, учета, каких-нибудь, не знаю, вещей в медицине. Ну, потому что нам всем в целом пофигу. Но для B2B-шников мы весьма известны ребята, и у нас много, не знаю, клиентов, обращений, мы регулярно мониторим известность бренда. В общем, все круто. А делая правильный разворот в сторону, где же провал, Илья, все слишком хорошо. Когда мы все это начинали, мы были молодые, красивые, веселые, а сейчас только красивые, веселые. Понятно, что в принципе мы могли делать, ну, практически любые вещи. И вот забавно, что примерно тогда же можно было делать не Zoom, а Zoom. И кажется, что если бы у нас, кроме тогдашней энергии, было бы еще немножечко мозгов, желательно, ну, хоть текущих, или, может быть, даже лучше, то мы, наверное, выбрали бы, ну, какую-то нишу, которая намного более широкая. Да, то есть, ну, малый бизнес, особенно в России. Но это не то, чтобы такой, как бы, лакомый кусок, вот за который все мировые умы стараются биться. И вот там, с тех пор я очень хорошо понимаю, что вещь, которую ты не сможешь пересмотреть в своем бизнесе в будущем, это рынок. И если ты с рынком ошибешься, это будет твой эпичный провал. Что ты можешь сделать? Невероятную команду, собрать лучших людей, сделать офигенный, я не знаю, продукт. Но если ты выбрал себе рынком какую-нибудь, я не знаю, сервис для выгула собак жителей Пензы, то ты обречен всегда делать какую-то мелкую выручку, конкурировать с какими-то очень мелкими ребятами и так далее. Одна из самых провальных частей во всех стартапах — ошибиться с рынком на начальном этапе.
Ты чувствуешь, что ваш рынок Zuno тебе жмет немножечко? Тебе он меньше, чем ты по размеру?
Конечно, очень чувствую, но, скажем, какие-то вещи мы не провалили. Точнее, не, мы, конечно, проваливали, их просто потом исправляли. Вот, сейчас у нас очень приятный борд и очень разумные инвесторы, и они понимают, что если у нас сильная команда, и, по сути дела, да, мы не можем на машине времени вернуться назад и начать делать другой проект, но мы сейчас можем делать, ну, практически любые вещи. И мы делаем. И у нас, кроме Zuno, внутри зуновской команды есть целая серия проектов, которые выглядят супер интересно, очень амбициозно и так далее.
А почему ты просто там не продашь Zuno, да? Классно можно же продать, взять денег и пойти вообще что-то новое делать.
Ну, во-первых, компания за это время росла до весьма приличных размеров. Ну, то есть мы делаем там около миллиарда выручки, там мне примерно 600 сотрудников, и это не та штука, которую, ну, можно купить на сдачу. В России рынок стратегов, которые покупают компании подобного размера, считается по пальцам руки фрезеровщика, где вот достаточно 2-3 пальца, 2,5 пальца. И мы, конечно, все друг друга знаем, и тут всегда есть вопрос, ну, а что мы хотим купить с той стороны, да? То есть, что мы хотим продать, понятно. Делая длинную историю короткой, это не так-то просто, это продать. Раз. Во-вторых, у нас есть одна очень клевая штука. Это офигенная команда. Ну, то есть, она реально клевая. И у нас нет, слава богу, обязательств вот делать ровно только то, что мы вот когда-то, я не знаю, много лет назад там впервые инвесторам презентовали. По сути дела, если бы я продал и начал делать что-то новое, я бы начал делать вот те проекты, которые мы делаем сейчас. Но сейчас у меня есть на это команда, ресурсы, то есть компания прибыльная, она финансирует все наши новые направления. Как бы зачем это дело продавать?
Ты говоришь очень классные, рациональные вещи. Ну, типа, я классно зарабатываю, я руковожу очень успешной компанией, которая дает мне много ресурса, но при этом первое, что ты мне сказал, что это про то, что тебе жмет рынок и жмет это все. Это, знаешь, как будто такое очень классное пальто, которое греет супер, но оно уже такое, как будто бы уже переносило, нет? Нет такого?
Есть. Ты права, ты хорошо чувствуешь эту штуку. И здесь у меня есть сколько-то, ну вот, это ощущение вот этого там провала, наверное, в том плане, что мы когда-то в начале выбрали вот эту историю, а не другую. Мы абсолютно не понимали, мы не думали про это, да, то есть мы увидели некое opportunity, попробовали что-то собрать, мы были такие, ну, как бы оголтелые, веселые ребята. У нас никого не было прям такого опытного стартапера. Не было каких-то менторов, которые бы нас куда-то выводили, говорили, ребята, давайте вот это или вот это, или, не знаю, бросьте Россию там намного раньше, начинайте делать международку. Мы вот плотно занялись международкой только в этом году. Ну, хорошо, в прошлом и в этом. И там оказалось, что все прекрасно растет. Сейчас замечательно. Мы накопили очень клевый стек технологий, все зашибись. Но мы действительно много проинвестировали в историю, в которой вот согласно размеру рынка, надо было проинвестировать меньше. Понимание это пришло только сейчас. Это жмет. Ну, то есть пальто не расширилось, да, как бы оно не превратилось в набор красивой, клевой одежды. Но мы с этим работаем.
Когда я готовилась, я читала твое интервью, по-моему, в 2020 году прошлого, где-то вот на Rosbase, если я не ошибаюсь. И ты там говорил, что фокус — это очень важно. Мы классно себя чувствуем на российском рынке. Мы не собираемся никуда двигаться, потому что мы здесь короли. Просто, возможно, у меня недостаточно контекста, но сейчас то, что ты говоришь, это немножко такие, типа, разные вещи.
Окей, ну, слушай, так, предприниматели вообще веселые ребята. Сегодня одно, завтра другое, как бы. Это ж такое, как бы. Тут все, которые ребята так вот, я как сказал 5 лет назад, так оно и будет. В том году мы действительно супер много фокусировались на России, и у нас во многом была задача выживания. А, то есть, когда ты продаешь подписочную модель за обещание некоторых лидов в будущем, то у тебя, скажем так, ну, ты сильно зависишь от ситуации в мире. И когда ты приходишь, я не знаю, в фитнес, а они сидят, как бы, думают, блин, как бы, аренду нам не снижают, людям хочется кушать, они уходят, денег нет, клиенты не могут приходить, ты приходишь и говоришь, хе-хе, ребята, не хотите заплатить, не знаю, много денег за то, что мы сделали вам все круто в маркетинге в будущем? И какими глазами они смотрят на тебя. И то, что мы в прошлом году упали всего на 15%, это было непросто. Ну, потому что мы очень много сделали. Очень много вложились, в том числе, в этих ребят и поддерживали их как могли.
пандемия. Ну, то есть у вас, правда, бизнес завязан очень на офлайн-услугах, по которым это ударило в первую очередь. У меня есть какие-то знакомые, которые там занимаются фитнесом, какими-то фитнес-клубами, сетями, и они были, например, в полном шоке. Потому что не то, что от того, что происходит, это понятно, все были в шоке, но от того, что абсолютно непонятно, сколько это продлится. Короче, нельзя было как будущее планировать. Вам кажется, что как будто бы еще хуже. Ну, или так же плохо. Ну, или рядом с этим. Что было? Как вы справлялись? Как ты справлялся? Сколько волос выпало, а сколько осталось?
Разделим это на две вещи. Одно на компанию, другое на там меня и людей, вот скажем так. По компании все такие кризисы, и этот не стал исключением, когда они проходят, то ты понимаешь, что если бы они не случились, их стоило бы придумать. Потому что это очень полезная встряска. Ты даже не представляешь, сколько вещей мы нашли, которые мы считали абсолютно, вот, слушай, ну нельзя по-другому, ну только так. А оказалось, что их можно там оптимизировать в 2 раза, в 3 раза. Мы по выручке закончили год меньше, а по прибыли больше. По поводу людей, да, было тяжело. Ну, то есть многие люди там, не знаю, в том числе завязаны на продажах, как бы, ну, не знаю, у них элементарно фиксов может не хватать, чтобы оплачивать квартиру. А у тебя, не знаю, у кого-то молодые семьи, у кого-то дети, да, как бы что-то нужно делать. Ну, конечно, это тяжелая была ситуация. И мы много разных вещей делали для поддержки. И я очень большим уважением проникся и к нашей команде, которая, ну, не знаю, у нас тут были, например, прецеденты, когда люди отказывались от частей своих зарплаты, чтобы поменять это на акции компании. Хотя все понимали, что это, ну, такой, как бы, шаг во многом ва-банк. Ну, то есть ты акции на хлеб не намажешь. И в магазине за них ничего тебе не продают. Но это очень сильно помогало компании.
Какая у тебя реакция на стресс?
Смотри, наверное, выученная реакция с детства — это некое... Вот то, что, не знаю, мой психотерапевт называет это обмерзание. Ну, то есть, когда у тебя где-то все внутри сжимается, ты переходишь в какой-то режим 100% рациональности и начинаешь быстро-быстро принимать какие-то решения, не истеричные в смысле, а именно, ну, достаточно суровые, часто где-то, которые могут казаться циничными. Но это помогает справляться и достаточно быстро выходить. И только спустя какое-то время происходит оттаивание, сопереживание, эмпатия и так далее. Вот это моя типичная реакция.
Приходилось увольнять людей?
Конечно.
В марте прошлого года?
Конечно. Во все месяцы мне приходилось всегда увольнять людей. Это происходит регулярно. Но это часть бизнеса. Когда у тебя там почти 600 человек, у тебя, ну, найм и увольнение — это некая часть жизни. И с абсолютным большинством ребят мы остаемся спокойно. Ну, то есть это, опять-таки, уже поставленный процесс. То есть мы хорошо понимаем, кто чего от кого ждет. И это, ну, помогает нам выстраивать какие-то правильные коммуникации. Плюс, если где-то с человеком расставание происходит сложно, то это не проблема процесса расставания, а это, как ни странно, проблема процесса найма. Потому что я плохо себе представляю вменяемых, адекватных, амбициозных ребят, которым, например, говорят: слушай, у нас с тобой не складывается, мы работать не хотим, а он говорит: нет, вот я там, только плати мне, и только тогда, а то я не найду работу и так далее. Ну, то есть, ну как так? То есть, если это сильный человек, то что значит, что он там, не знаю, не может найти работу? Или он будет вот работать в коллективе, когда ему говорят, что с тобой не хотят работать? Ну, то есть, это же что-то ненормальное.
А как у тебя вообще с пониманием людей, которые на тебя не похожи? То есть, сейчас я вот о чем? Команда, люди, которые вокруг тебя по типажу, да, по темпераменту, по подходу к жизни, они похожи на тебя, либо там какой-то спектр разных людей?
Очень большой спектр. Слава богу, наверное, да. Вообще вот с этим cultural fit и вот этим, всеми этими вещами, тут же такой один шаг до фашизма.
Ну что это значит?
А когда ты начинаешь делить людей на правильных и неправильных, и смотри, здесь я не говорю, что это фашизм, но здесь один шаг до того, чтобы уже совершить вот такое, что ты нам не подходишь по ценностям, ты не такой. Да, то есть осталось только повязочку еще ему навязать на рукав, как бы, чтобы ему лучше жилось. И куда-то его отпустить. Это опасная штука. Конечно же, ты не можешь брать всех подряд. Конечно, у тебя могут не совпадать люди и быть токсичными, разрушительными, да, сложившейся атмосферы. Но тебе нужен тонкий баланс. Если ты пережмешь гайки, и все люди будут проходить вот такие вот шаблонно правильные, то культура, на мой взгляд, с неизбежностью начнет тухнуть.
Был ли момент в компании, когда из-за каких-то неочевидно правильных решений культура компании начала скукоживаться?
Конечно. Слушай, таких провалов у нас много. Здесь часто бывает история, это типичная ошибка, мы ее совершали, я ее лично совершал. Когда ты берешь человека, который с точки зрения хардов, то есть с точки зрения своих компетенций, навыков, клевый, а по софтам, то бишь потому как он общается, потому как он, не знаю, входит в стресс, конфликт, делит какие-то вещи, он не подходит. Да, или он ведет себя таким образом, что это разрушает команду. Вот это самая типичная ошибка. То есть клевый профессионал, ты думаешь, блин, ну надо подстроиться, надо как-то там ужиться, еще что-то. А в итоге ты много на этом теряешь. Бывают люди, скажем, с очень разным ощущением скорости. Вот он приходит, у него глаза горят, у него огромное количество энергии, он что-то пробует. И если команда, которая окружает по скорости медленнее, то все в итоге равняются на самого-самого медленного. Ну, то есть, просто ты приходишь, ты говоришь, так, ребята, все, клевый проект, давайте в этот спринт делаем вот такую задачу, проверяем, сейчас уйдем туда, а тебе кто-то говорит, слушай, ну, давай, там, я не знаю, пока опишем, потом пару неделек подождем, потом как бы попробуем что-то поделать, потом у меня отпуск, потом кому-то передадим и так далее. Ну, это я сейчас утрирую. Но это выбивает почву, да, то есть у тебя как бы вот эти вот, вся эта энергия начинает куда-то сливаться.
И что ты делаешь? Ты не берешь медленных людей или ты медленных к медленным под определенные задачи?
Мне сложновато работать с медленными. То есть это прямо вот мне тяжело. И я такое не очень люблю. Не знаю, мне тяжело работать с людьми, у которых недостаточная самостоятельность. Но это опять-таки, это, возможно, мои косяки. То есть мне намного комфортнее давать человеку, там, не знаю, вот есть проекты, есть ресурсы, деньги, люди, какие-то накопленные компетенции, ну, все, что хочешь. Ты можешь идти попробовать это сделать. Но если ты хочешь, там, не знаю, согласовывать все шаги, потому что ты боишься, например, обвинения, что не получилось. Вот мне так будет сложно. То есть так мы не сработаемся.
А когда с тобой работаешь, с какими самыми неприятными твоими сторонами сталкиваются люди?
Скорее всего, я думаю, что в каких-то процессах меня слишком много. Имеется в виду, что, вот я не знаю, мы брейнштормим какие-то вещи, и мне сложно удержать, возвращаясь, как обычно, к нашей теме, думаю, что не один провал какой-то мы получили, в том числе из-за этого. Мне сложно удержать какую-то идею, она мне кажется клевая, она меня начинает застилать, как бы, и я там убеждаю людей, например, что она прям клевая, а она не настолько клевая, оказывается. Или, например, люди, ну, такие, ну, окей, ладно, пойдем делать это. Но это не их идея, а моя. Они делают ее не с тем энтузиазмом, не так хорошо. Пропускают где-то очевидный поворот. Ну, это проблема. И в свое время, вот там мы в компании проходили разные коучинговые программы, и мне коучи говорили, что старайся, чтобы в каких-то процессах тебя было поменьше. Не в плане микроменеджмента, а в плане именно вот такого присутствия. И сейчас где-то бываю на брейнштормах, где-то не бываю. Где-то ребята мне что-то показывают, я как-то могу дать какую-то рекомендацию или еще что-то, но мне супер нравится, я прям реально кайфую, прости, это не про провал будет, это сейчас про хвастовство. Когда ребята мне говорят, мы делаем вот эти вещи, я говорю, да ну, фигня, ну как бы не работает. Они говорят, ну извини, мы будем делать вот так. Такой, да не, ну это же как бы, ну какая-то лажа. Он говорит, ну вот нам кажется. И у меня есть прецеденты, когда ребята оказываются правы, и мне очень нравится, когда на каких-то общих планерках это скрывается. Я сам люблю про это рассказывать, что я думал, что вот так, ребята сказали, что так, я не поверил, оказалось, что они были правы. Это офигенно круто.
Врываюсь в подкаст с очень важным анонсом. В моей студии Толк открыта вакансия. И это вакансия операционного директора. Мы ищем человека, который отстроит процессы и поможет вывести Толк на новый уровень. Обещаю минимум бюрократии и бессмысленных совещаний и максимум влияния, скорости и ответственности. Если то, что я говорю, звучит как будто бы про вас, обязательно переходите в описание выпуска. Там лежит ссылка с подробностями про эту вакансию. Либо ищите наш телеграм-канал студии Толк, и там тоже она есть. Очень жду ваших писем. Нам очень нужен этот супер плюс один в команду. И надеюсь, вы, тот человек, который меня слушает, это именно он или она. И это все. Кажется, что то, как ты рассказываешь, да, про то, что насколько тебе интересно, например, участвовать, какие-то продавать свои идеи, я уверен, что ты, конечно, грандиозно их продаешь, то это же очень про признание история, нет?
Да, конечно.
Про запрос на какие-то социальные поглаживания, на социальные одобрения. Были ли какие-то с этим провалы связаны, когда делал что-то ради признания, но на самом деле получалось так себе, во вред себе, против себя, или глобально, наверное, какие-то вещи, к которым сейчас не хочется возвращаться?
Слушай, я думаю, что были. Были какие-то вещи, которые я делал, исходя из каких-то больших амбиций. Эти амбиции были в области того, что ну сейчас-то вы как бы увидите все, какой я клевый, и все вот будете как бы меня вокруг там признавать и лелеять. И вот эта жизнь в этих представлениях, она мешала трезво оценивать направление, лучше там, не знаю, просчитывать MVP, доводить до конца и так далее. И это первый провал, ну, то есть вот первый тип провалов, скажем так, да. Дело в том, что у меня очень много идет разных MVP, разных тестов, каких-то идей. Много из этого мы делаем внутри Zoom. Что-то делаю я, так уж сложилось, что там мне какая-то приходит идея, совершенно не связанная никак там с нашей компанией. Мне иногда нравится что-то запилить, попробовать, посмотреть. И здесь есть часто второй тип провала. Это когда мне кажется, слушай, ну это прям вообще геймченджер во всем мире, как бы сейчас вот что-то будет такое. Потом оказывается, что, слушай, очень неплохо, как бы, но не столько большое. А вот эта вот нарисованная моя картинка, что сейчас все признают все, а тут оказывается, что признает какая-то очень маленькая прослойка, оно выбивало из-под меня мотивацию. И это провал.
Знаешь, я вчера записывала выпуск подкаста с моим приятелем Лёшей Никитюком. Я не знаю, знакомы вы или нет. Он бывший финансовый директор Revoluta и сейчас делает стартап Maru. Рассказывал, что перед тем, как он попал в Y-комбинатор, что ему отказали 261 инвестор. Это к тому, что ты можешь себе представить ситуации, когда у тебя есть какая-то идея, и тебе на нее говорит нет 261 экспертное мнение, что ты будешь добивать? Или ты не такой типаж человек?
Я могу себе представить сетап, в котором я понесу ее дальше, потому что я достаточно упрямый. У меня есть второе качество, которое я люблю. Я любопытный, да, то есть если мне говорят нет, мне же интересно, почему. То есть люди же как-то приняли такое решение. И нет, это фигня, но это меня не убедит, да, то есть мне надо понять, в чем проблема там. Нету рынка, нет технологии, нет возможностей, есть какие-то, я не знаю, юридические ограничения, еще что-то. Ну, то есть и дальше как бы можно рассуждать. Я думаю, что если бы мне, ну, не знаю, давай вот приведу тебе пример. Как бы, да, у меня есть давняя идея, как бы, которая мне очень нравится. Был такой, я, кстати, не знаю, жив он еще или нет, выходец там в первые волны эмиграции Дворкин, и он делал известный эксперимент с крысой. Помнишь, там, которые там выживляли электродики в центр удовольствия, давали рычажок, крыса нажимала на рычажок, и известно, что она там умирала, потому что ей больше ничего в жизни не нужно было. Так вот, у человека тоже есть такие центры удовольствия. Он не один. Часть из них находится в корковых зонах, то есть достаточно близко к поверхности. И есть методы стимуляции неинвазивные, то есть не надо сверлить череп или там заражать вирусами специальными клетки мозга. Есть неинвазивные методы, которые позволяют до этих центров добраться и их простимулировать. И можно подобрать протоколы, в которых у тебя оно будет что-то типа шлема, что-то типа приложеньки, кнопки. Ты как-то нажимаешь, и оно тебя расслабляет. Ну, не знаю, как бокал вина, как массаж, как, ну, вот что-то такое, не сверхмощное. Мне очень интересно эти протоколы подобрать и найти, как бы, вещи, которые стимулируют мозг, и я нет получал от достаточно большого количества людей, которые, ну, не как я там по верхам что-то понимают в нейробиологии и физиологии, но понимают достаточно глубоко. И они говорят, слушай, ну вот все методы известны, вот у них есть такие минусы, вот здесь вот это задевается, вот здесь вот это задевается. Ну, постепенно, постепенно, как-то, я не знаю, вот обсуждая здесь, выбирая технологии, подбирая, мы к чему-то, ну, может быть, даже и подошли. И это только на упрямстве, как мне кажется, потому что большая часть людей, которые глубоко в науке, они говорят, это фигня, ну, то есть работать не будет. Кстати, может быть, и не будет. Я не знаю, как бы, да, но двигается оно на упрямстве.
Если возвращаясь вот там к упрямству, признанию и так далее, ты вначале тоже сказал, что Zoom — это такой B2B проект, поэтому его как бы широкие массы, хотя он там успешный и классно перформит, не очень знают. Хотелось бы тебе сделать такое, чтобы вот я как Zoom.ru, я говорю Zoom, и все такие, а, ну Zoom.
Конечно. Я же зависимый от признания человек, я это не очень скрываю. Оно так работает. Я уже знаю там из разных самокопаний, из психотерапии и там разных других опытов, что это некая вторичная реакция. Да, то есть, что, ну, как бы из моих там детских отношений, вот я знаю, что мне нужно сделать что-то такое очень выдающее, чтобы меня вообще заметили. Чтобы меня похвалили, я даже не знаю, что мне точно нужно сделать. Но что-то вот типа зума. Оно такое есть. Слушай, оно так трансформировалось. Мне повезло, оно меня не разрушило. Да, оно меня сделало, наоборот, с такой особенностью, оно, наверное, где-то более сильным. Мне в целом это нравится, я не вижу здесь много токсичности. Мне весьма интересно.
Ты в одном из своих интервью как раз на эту тему, да, про признание, по-моему, с Ваней за месяц был разговор, говорил, что если ты какое-то в себе что-то, качество его признаешь, видишь, как-то принимаешь, то оно и уйти может. Да, потребность, так и не качество скорее, да, а некоторую потребность признаешь. Как у тебя отношения с признанием изменились там за последние 10 лет?
То есть, наверное, если я где-то его не получал, ну, например, ты же знаешь, как не признание, ты получаешь такую какую-то порцию, может быть, остракизма. Ну, то есть, вот раз есть какая-то общая тусовка, и там вот все куда-то собрались там, а тебя, например, не позвали, то раньше для меня это было прям, ну, вот болезненный укол, да, то есть я пытался понять, что с этим не так, это как-то далее, оно заставляло меня думать. Включало вот эти вот навязчивые мысли в виде руминации, когда у тебя вот эти отрывки постоянно повторяющихся каких-то вещей в голове. То сейчас как бы это сильно отошло, ну, не беспокоит меня, скажем так. Это прикольно. Сказать, что признание вообще ушло, ну, опять-таки, не чувствую в этом проблемы.
Ты заговорил про компании. Чувствуешь ли ты себя комфортно на каких-то тусовках в целом, где там много людей, и не обязательно ты там со всеми знаком, когда не группа людей, а просто вот какая-то тусовка?
Да, нет, это не проблема для меня совсем. У меня до сих пор вызывает какое-то внутреннее такое, ну, скажем так, я считаю, что это некий токсичный элемент. Вот его не получилось пока не принять, не исправить. Он не настолько сильный, чтобы я прям как-то целенаправленно с ним работал. Скорее, я жду, что оно как-то само рассосется. Но когда я вижу ребят, которые где-то, ну вот что-то сделали такое, что явно показывает их успешность, да, то есть благо в нашем окружении, ну не знаю, там какой-нибудь Дима Думик, да, который вот там построил чат Fuel, да, как бы он реально очень клевый. Или там Андрей Хусит, который построил Мира. Ну то есть там компании, которые стоят там миллиарды, миллиарды, миллиарды. Как бы ты такой думаешь, блин, ну они же тоже начинали их там в возрасте или, мне кажется, существенно менее сознательным, чем они есть сейчас. И где-то, ну вот они выбрали там другие рынки, другие подходы, да, как бы, или быстро пивотнулись туда. Эти два примера, насколько я знаю, пробовали строить вот с самого начала что-то такое большое. Где-то червь какой-то меня грызет внутри, ну типа, почему не я? Я не думаю, что это полезно. Ну как есть, слушай, вот он такой, как бы, да, вот он переживает, что эти пути были возможны, вот живые примеры. Это не ты. Слушай, с этим надо что-то делать.
Есть ли какие-то переживания из-за возраста?
Слушай, ну скорее нет, потому что если бы у меня там сильно падала энергия, я бы переживал. Но сейчас у меня столько разных направлений, которые я делаю, у меня хватает на них сил, и я не могу сказать, что там 10 лет назад у меня, например, было больше сил. Кажется, нет. Кажется, их было меньше, в том числе потому, что они тратились на всякие разные, ну, неприкольные переживания. Ну, а потом я же как бы этот биохакер без фанатизма, что нового возраста.
Насколько я знаю, у Зуна было 4 сооснователя, включая тебя, правильно?
Да.
Как это что-то основывать с 4 сооснователями?
Слушай, ну там было все просто. Их звали все Ильи. Если у вас одинаковые имена, то проблем не возникает.
Смотри, почему я спрашиваю тебя? Разговариваю со своими друзьями-предпринимателями, которые делают, запускают какие-то там сейчас классные стартапы. Самая популярная история, которую я слышу на каком-то этапе от моих этих друзей-ребят, о том, что ну, а сейчас я выгоняю кофаундера или пытаюсь выгнать кофаундера. Или я выгнал кофаундера, или кофаундер выгнал меня. Ну, то есть там зависит от. И в основном на берегу там были идеальные сетапы. Вот мы там 10 лет вместе работаем, вот у нас идеальное, как бы, ну, ла-ла-ла-ла-ла. А что происходит, когда вас четверо?
Мне кажется, что одна из самых клевых вещей — это распределение ролей. И у нас вначале оно было абсолютно идеально. Илья Шаповалов отвечал за всю техническую часть. То есть он как бы абсолютно гениальный. До сих пор очень редко я встречал людей, которые более клево соображают в каких-то технических вещах. Ну, то есть он очень быстро кодил, очень много всего делал, очень хотел работать. Ну, короче, одни положительные вещи. Илья Лисин прекрасно понимал, как привлекать трафик. То есть он тогда идеально разбирался в SEO. И Илья Наринский отвечал за дизайн, а я отвечал за деньги. Тут очень странно было бы, если кто-то кого-то выгнал. Это часть одного организма, так как правая рука левую выгонит. Ну, можно, наверное. А что делать будем дальше? Как бы? Ну, то есть это странно. И вот если роли распределены очень хорошо, то такой истории не возникает. История того, что кто-то кого-то выгоняет, это когда мы вместе решили что-то делать. Мы вот как раз, как ты говоришь, 10 лет друг друга знаем. Оба умные, хорошие ребята. А потом отвечают за одно и то же. У одного одно решение, у другого другое. Постоянные терки. Ну, слушай, так, видать, не работает.
Вы в том же сетапе сейчас работаете с 4 Ильями?
От нас ушел Илья Наринский. Ну, слушай, дизайн не стал для нас такой очень большой темой, да, и все Ильи, Илья Шаповалов, то есть, как бы, он до сих пор еще очень много понимает, конечно же, в технических вещах, но технический директор у нас очень давно другой, а Илья возглавляет там очень важную сейчас нашу команду как раз там по сбору данных там в международном проекте. Это технически невероятная сложная вещь. Команд, которые там решили задачи, которые решают Илья и ребята, их очень мало в мире. И, ну, как бы, это прямо вот очень клевая штука. Но лет давно как бы вот с технической позиции перешел на продуктовую. Но бизнес за это время разросся. И у нас продуктовых направлений очень много. Илья Лисин из SEO перешел вообще в тотальный маркетинг и тоже в очень значимую часть продукта. И сейчас нам полянки на всех хватает. Да, то есть и мы друг друга в этом плане хорошо дополняем. Вот такой сетап с самого начала создать, мне кажется, было бы невозможно. Мы бы, скорее всего, где-то все перессорились.
К вопросу о провалах. Насколько я знаю, как раз у тебя такой первый, может, не первый, глобальный спад компании произошел в 2014 году, когда там был такой яркий тоже заголовок «Клиническая смерть». Очень поэтично. Можешь вообще про это немножко рассказать?
Если провал с рынком вас миновал, и вы волей судеб, вашим разумением, прочими какими-то вещами выбрали рынок хорошо, то следующий провал, который... Ну, давай, провалов много можно сделать. Может, команду плохую собрать, да? Но вот есть один из провалов, это, скажем так, неправильное привлечение денег. И сейчас, и тогда, ну, сейчас, наверное, особенно, денег профессиональных, клевых, настоящих, их достаточно много. И если вы берете просто деньги, ну, где-то, где получилось, то у этого могут быть последствия. И, ну, вот, слушай, у нас тогда были такие, скажем так, очень размытые отношения с инвесторами. И в 2014 году там финансирование проекта просто прекратилось. И благо мы тогда как раз начинали дружить с ребятами из профи и через них там с Берингом. И все получилось там для компании хорошо. Мы сильно перезапустились. Я тогда оценил, насколько, скажем так, психологическая безопасность, когда люди не переживают, когда я не переживаю, будет ли завтра чем платить зарплату, помогает людям развиваться. И мы там с 2014 на 2015 год выросли больше, чем в 4 раза. Хотя мы были уже такие маленькие. Вот. Это было очень прикольно.
Что было тяжелее, 2014 год или 2020?
Они очень разные были. Они очень разные были. Да, дело в том, что 2014 год мы прошли намного более спокойно. Во-первых, кажется, что вся команда, весь костяк, он был существенно более осознанным. Мы понимали, что нужно сделать. У нас очень хорошая операционная маржинальность. Мы понимали, что даже если нам где-то придется затянуть пояса, это не стоит вопрос прям выживания или невыживания компании. Мы никто не верили, что это будет какой-то очень затяжной кризис. Да, то есть, когда выходили там разные отчеты, что и в мире, и там в России, в Москве, например, там исчезнут 90% ресторанов, в это было сложно поверить. Ну, то есть, ну а как? То есть, у нас же нет войны, основные фонды не разрушены, людям все равно хочется где-то кушать. Там, по всей статистике, никак не казалось, что вымрет 90% населения. Ну, то есть, откуда? Откуда такие плачевные прогнозы? Казалось, что это больше, ну, не знаю, какой-то такой журналистский нагоняй. И так как это, скажем так, поломка была общемировая, казалось, что она достаточно быстро починит. В 2014 году это была поломка чисто зуновская. И восстановление мира никак вообще на тебя не сказывалось. Ну, то есть, это вообще не про это было совсем. И тогда, выживем или не выживем, было неясно. Так как бы мы выжили. Тоже, кстати, было очень клево тогда работать с командой на лавочках из парка. Офиса у нас не было, мы не могли себе его позволить. И ничего, потихоньку, помаленьку, как бы мы прошли этот период. Было клево.
Можешь ли ты вспомнить какой-то значимый для себя провал еще? Может быть, что-то не такое большое, как потеря инвестиции, работа на лавочках, но что-то, что для тебя было эмоционально сложным и значимым.
Слушай, было много провалов в разных идеях. И вот они все, вот то, о чем мы с тобой говорили, они зиждятся, конечно, на некой иногда ослепляющей потребности в признании. Потому что тебе кажется, что ты придумал что-то такое вау, что надо прям начинать делать, ты начинаешь и понимаешь, что, слушай, ну это просто какая-то фигня. И ты жил не в проекте, а в некой картинке себя, создавшего успешный проект. А это огромная разница, просто феерически большая. И здесь легко посмотреть на то, как ты рассуждаешь. Если ты рассуждаешь, слушай, ну когда вот будет такая большая штука, мы еще вот это добавим, потом вот это, а потом вот это так оптимизируем, вот это так, это сильный сигнал того, что что-то идет не так. Потому что сейчас у тебя ничего нет. Ты, не знаю, просто придумал все в голове, а тебе вопрос, как это начать, да, какие первые метрики должны сходить. Существенно более скучные цифры, где признанием даже не пахнет. И вот, ну, в общем, это прямо... Вот таких проектов, слушай, ну, у меня было, наверное, ну, штук 5-6. Как бы надеюсь, что я от этого подлечился, стало получше. Были проекты, где я считал, что, не знаю, я разобрался в какой-то области, например, могу инвестировать. А я считал, что я понял, как бы, и клевая команда, еще что-то я проинвестировал. Я не хочу раскрывать там проекты. Я проинвестировал, потому что думал, что все клево. И оказалось, что это полный провал, как бы, через какое-то количество месяцев. Понятно, что, знаешь, как это, деньги потрачены, ничего не создано. Все плохо, как бы, компания исчезла. Не то, чтобы меня обманули, как бы, забрали деньги, а ну, тоже ребята что-то хотели делать. Ну, вот, были такие вещи. Было дофига провалов в реорганизации какой-то своей жизни. Ну, вот я такой думаю, я вот очень люблю разный спорт. Сейчас вот я живу за городом, у меня здесь там много места, поставишь какой-нибудь турник или еще что-то, каждый день можешь заниматься спортом. И если ты что-то делаешь, то спустя какое-то короткое время ты бросаешь это. И какие-то такие вещи я просто сидел и выписывал, где я прям намечал себе идеи, что я буду есть вот только такую еду, или буду заниматься спортом, или йогой, или растяжкой, или, не знаю, ложиться в определенное время спать, что угодно. И я выписывался за какие-то вот, не знаю, там 3, 4, 5 лет, сколько раз я пытался делать такое, к чему это приводило. И в какой-то момент, ну не знаю, ты просто смиряешься. Вот я знаю, что я то ли неорганизованный, то ли ленивый, то ли еще какие-то проблемы, но я не могу заниматься дома спортом самостоятельно. Это просто неправда. И всякий раз, когда у меня есть какая-то очередная мысль, что вот все, с этого понедельника или с этого месяца, с этого подставь любое число, сейчас я буду что-то делать сам. Я уже думаю, ну Илья, ну как бы, слушай, ну мы за 5 лет пробовали это там, я не знаю, уже 5 раз. Как бы, неужели не надоело, как бы? Ну, это ведь не работает так. И в каких-то вещах я, ну, как бы, где-то смирился. Что, ну, вот он такой сетап. Я не знаю, почему. Ну, казалось бы, вот ничего более легкого нет. Хочешь растянуться, ну, тянись каждый день там по 20 минут. Ну, вот нет. Я потянусь 2 недели и брошу. Что-то случится. Не знаю, что. Но всегда такое происходило. И в итоге ты как-то отпускаешь эту тему. Думаешь, ну, ладно, я такой.
Я знаю, что у тебя природный талант стрельбы из лука.
Редкий факт. Окей, хорошо.
Мы не будем сейчас говорить, наверное, про стрельбу из лука, но узнавание вот этого факта вызвало мне такой вопрос. Когда у меня что-то не получается или получается не очень хорошо, в основном я от этого отказываюсь довольно быстро, кроме редких случаев, когда мне просто у меня что-то там свербит преодоление, потому что у меня получается миллион других вещей очень легко и лучше всех. Какие у тебя отношения, когда у тебя что-то получается? Наоборот, если получается, то неинтересно, или ты, наоборот, не лезешь туда, куда не идет?
Дело в том, что кажется, что вот этот вот вектор любопытства, такого детского, он несколько независим от того, что получается и не получается. У меня реально очень хорошо получается стрелять из лука. Я с огромным удивлением это обнаружил, что у меня как-то, ну, вот такая вот меткость, что ли. Я там очень быстро настрелял там на разряд. Но мне не очень интересно. Недавно я как раз там отдавал лук в настройку, вот его привезли, и вот у меня все сейчас вот, мне никуда не надо ехать. Вот у меня на даче стоит мишень, и стоит лук, и вот пойди, возьми там, не знаю, постреляй там, не знаю, 10 выстрелов. Ну, прям замечательно. Я делаю это очень редко. А когда делаю, мне все время кажется, что можно пойти и заняться чем-то поинтереснее. Например, не знаю, к растяжке у меня очень маленькая склонность. Я усиленно после каждой тренировки, вот какое-то у меня есть мазохистское удовольствие в том, чтобы там садиться и растягиваться. Хотя нет там успехов. А есть вещи, в которых я еще и закончил там спортивную школу по сноуборду. Это не отдельная прям школа. Это вот такое было. У нас школ по сноуборду не было в моем детстве прям совсем отдельных. Но тем не менее, была такая, может быть, это секции правильно называть. Мне хорошо получается, я люблю кататься. И мне по-прежнему очень нравится. С огромной радостью выбираюсь куда-то погонять.
То есть здесь ключевой фактор именно интерес, а не склонности, способности?
Да. У меня очень средненькие способности к бадминтону. 9 лет я играл, и все, надеялся, что сейчас что-то будет. Тренил как в последний день. До черных кругов перед глазами прыгал. Как бы я в этом плане очень упорный. И очень хорошо выполняю задания, как тренер говорил, по заданию. Да, когда он тебе говорит, там, валан сюда, валан туда, валан сюда, валан туда. И вот это я делаю. Но начинается игра, и я понимаю, что у меня медленная реакция. И по генетическому тесту у меня действительно замедленная реакция. У меня очень хорошая мышечная память.
Зато какая меткость?
Про меткость в генетическом тесте ничего не было. А про то, что, не знаю, у меня достаточно быстро набирается мышечная масса и медленно падает, было. И вообще-то как бадминтон не мой спорт. А вот железки таскать в зале, это как раз мое. Реакция там не нужна от слова совсем. Все как бы замечательно. Но тем не менее, ну, нравится мне бадминтон. Что вот я могу поделать?
Есть ли у тебя какая-то история, напоследок провальная желательно, для того, чтобы слушатели не слишком завидовали твоему успешному успеху жизненному?
Слушай, конечно, есть. Давай ее так завернем. Мне сейчас 38 лет. Мне кажется, я много чего поделал, много чего куда поразвивался. Я все еще не сделал чего-то прям такого выдающегося. Вот как мне кажется. И, наверное, если бы я смотрел вот на все трекшены из какого-нибудь себя 20-летнего, то, как ни странно, вот как минимум с точки зрения признания, я вообще-то засчитал бы это за провал. Знаешь, как все вроде бы неплохо, а где плод-то? Ну, то есть мне кажется, что вот с этим, ну, давай хорошо у нас так называется, с провалом, еще предстоит и предстоит работать. Да, потому что история с тем, чтобы нащупать, скажем, свое такое какое-то предназначение, его реализовать, она, по моим ощущениям, еще только предстоит. Есть, наверное, какие-то направления в эту сторону, но, знаешь, когда какого-то другого человека возьмем, вот ему уже, там, не знаю, где-то между 30 и 40, про него можно сказать, что он подает надежды, это что-то странноватое. Подает надежды человек в 20. Это подает надежды. А между 30 и 40 он должен как-то эти надежды уже, очевидно, где-то реализовать, наверное. Может, я не прав. Может быть, я загоняюсь. Может быть, там уровень амбиций не дает. Но мне кажется, что с определенного угла можно легко разглядеть историю, которую можно назвать провалом.
А у тебя ощущение счастья, оно завязано на какие-то твои социальные успехи?
Смотри, здесь меня меньше интересуют именно социальные успехи.
Ты говоришь, что-то еще не построил, что-то не случилось, но когда у тебя новая ачивка случается, счастливее себя чувствуешь?
Далеко не всегда. Мне в этом плане намного важнее сейчас, наверное, какое-то признание внутреннее, чем внешнее. То есть, если я понимаю, слушай, я нашел какую-то идею, которой я условно призван. И если это так, если я смог ее нащупать и реализовать, то я чувствую себя счастливым. Принесла ли она какие-то плоды вот такие социально признаваемыми, это не так важно. Это очень вторичная история. Вот. И мне так кажется, что основная история не в том, что в смысле, что не заработаны там миллиарды долларов или не построена компания какая-то, где работают там 100 тысяч человек, вот это все. Это не так важно. А важно то, что я не могу сейчас там положить руку на сердце и сказать, что я знаю предназначение или я его чувствую, и я его реализую. То есть я считаю, что здесь все еще идет поиск.
Что такое предназначение?
Мне кажется, мы отойдем от очень строгих научных каких-то вещей, потому что ну, вся плоскость разговора, она уходит от некой математической точности. Но я верю, что ты можешь почувствовать вещи, которые ну, условно твои. Вот ты создан как бы для них, или они созданы для тебя, да, это философский вопрос, кто для кого. И если ты начинаешь реализовывать какую-то такую штуку, ты не ошибешься, что она твоя. Самое глубинное ощущение счастья — это когда ты это нашел, и ты начинаешь это воплощать. Тогда у тебя, не знаю, у тебя сходится пазл, у тебя вдруг ключик очень аккуратно и точно поворачивается в замке. Нет вот этого насилия, нет ощущения, что ты забиваешь туда не ключ, там, не знаю, а палец, и как-то пытаешься через весь этот механизм провернуть, а тебе больно, ничего не открывается, но ты такой с большим упорством стараешься. Вот, оно все начинает каким-то образом сходиться. И ощущение то, что ты нашел его, оно вот очень клевое. И мне нравится то, что я, ну, как бы могу чувствовать вот этот вот поиск. Знаешь, как вот здесь, это тонкий вопрос. Не то чтобы переживание и уж точно не разочарование, что я до сих пор не нашел это. Но, наверное, есть очень сильное желание как-то быстрее, что ли, это найти или быстрее осознать. Я не знаю, хорошо это или плохо, просто вот делюсь с тобой моими текущими переживаниями.
А нет страха, что это какой-то такой мираж немножко в пустыне, его можно не найти, например? Даже если это есть, то как бы не успеешь нащупать.
Слушай, такое может быть. Такое может быть. Сказать, что я прям этого боялся, я могу рационально почувствовать страх, о котором ты говоришь, но внутри я его не чувствую. Не знаю почему. Наверное, потому что, мне кажется, если ты искал, но не нашел, и что-то случилось, ну, не знаю, кирпич на голову упал. Ну, окей, слушай, ты же не можешь на это повлиять. Смысл этого бояться? Наверное... Есть больший страх обмануться. Все наше общество, оно, конечно, создает много разных ожиданий. Оно показывает тебе так называемые конвенционально признаваемые ценности. Твой статус, состояние, окружение, я не знаю, влияние. Да, то есть, но ты можешь ошибиться, считать, что «О, я делаю что-то, что там, не знаю, повышает мое влияние и повышает мое состояние» и так далее. И это то, чего мне хочется. И это то, для чего я предназначен. Но это может быть не так. Да, и ты сорвал плоды не с того дерева. Оказалось, что это ни разу и не яблоки, а что-то совсем другое. И вот этот страх, он, наверное, больший. Удастся ли как-то его преодолеть или нужно ли его преодолеть? Я же, видишь, как еще... Я не считаю, что страхи или даже тревожность... И даже, если честно, я скажу, какие-то депрессивные состояния, что это что-то плохое. Оно некомфортное, но неплохое. Оно ведь очень сильно показывает тебе. Это огромный указатель на то, что у тебя происходит. Если ты не любишь эту стрелку, да, если ты говоришь, слушай, терпеть не могу этот знак, он такой мерзкий, мне так противно с ним находиться, но ты будешь переживать много стресса. Но если ты считаешь, что это просто знак, он показывает тебе, в какую сторону идти, то твои переживания будут существенно меньше. Этот страх, он как бы, он есть, но он не пугает. Вот.
А у тебя были вообще депрессивные состояния?
Я думаю, да. У меня было состояние, которое лет 10 или 12 назад я совсем не понимал, что со мной происходит. Это, наверное, можно сказать, что это был провал. В том плане, что я очень хорошо помню, прям, знаешь, у меня такая раскадровка, как это было. Это было где-то лет 12-14 назад, плюс-минус. Я хорошо помню день, недели. Но не помню год точно. То есть я очень здоровый, очень много занимался спортом, вел очень разгульный образ жизни, антибиохакерский настолько, насколько это возможно. Ну, слушай, там, молодой и в целом достаточно успешный на тот момент человек. И у меня таблетки ни одной дома не было. А закончилось все вызовом скорой, потому что я просто не понимал, что происходит. То есть у меня какое-то было очень странное состояние, там, не знаю, я практически не мог ходить, там, все вокруг кружилось, все, ну, короче, было какое-то неправильно, оказалось, что там у меня было какое-то очень высокое давление, почему-то оно повысилось и так далее. Я выходил из этого состояния много лет. Я все проверил, все по отдельности. Все по отдельности работало замечательно, никто ко мне не придирался. В целом состояние ужасное. И вот только уже спустя, не знаю, какое-то количество лет разбирательств с самим собой, единственный диагноз, который я сейчас вижу, это то, что это была такая глубокая депрессия. И вот она так выразилась в тело.
От чего? То есть от чего это было? Почему это так?
Так получилось, что из своего детства я вышел в удивительно замороженном состоянии. То есть я хорошо понимал и чувствовал переживания других людей и абсолютно не понимал свои. И вот эта депрессия, она, конечно, не подкралась незаметно. Но я пропустил все сигналы, которые только можно было. То есть я относился к телу абсолютно как к транспорту своей личности. То есть оно для меня было вот то, что переносит меня. И если у него там, не знаю, болит нога или еще что-то, то это проблема, как, не знаю, как у колесо у машины. Надо поехать починить. Ну, ты всерьез не воспринимаешь. Ну, окей, проколол. Ну, там, не знаю, сейчас что-то на шамонтажке сделают. Вот. У меня такое же было отношение к телу. Ну, то есть, никаких коммуникаций. Я думаю, что у меня была достаточно серьезная, накопленная еще с детства травма, которая наложилась настолько нездоровым поведением, насколько было возможно. Я напропускал все сигналы. Я супер мало спал. Я помню очень хорошо, что я ходил на работу. Я мог зайти в туалет, сесть и уснуть. Вот просто вырубиться. То есть настолько у меня было огромное недостатки. Я не чувствовал никакой проблемы по телу. То есть я мог идти тренить. Чтобы тренить хорошо, я мог там, не знаю, закидывать разные какие-то вспомогательные спортивные вещи, которые позволяли мне, ну вот, меньше чувствовать усталость, больше фигачить и так далее. Ну, то есть контакта с телом никакого. И оно выродилось вот, ну, и в... Слава богу, не выродилось то, что там, не знаю, сдал какой-то один орган и все разрушилось там где-то, да. Но вот оно выродилось в такую депрессивную штуку.
Ты можешь сейчас быть уязвимым, говорить, типа, как ты чувствуешь, что тебе больно, плохо, делиться этим?
С этим стало намного лучше. Вот несоизмеримо лучше. То есть эта часть, она разморозилась. Она все еще переживает. Я очень хорошо чувствую вот эту вот тревожность внутреннюю, когда я чем-то таким делюсь, что сейчас человек поведет себя неадекватно. Что он взорвется, что он начнет смеяться. У меня во взрослой жизни не было таких примеров. Да, то есть, когда ты говоришь, что плохо, а человек там, не знаю, или машет рукой, или говорит там, не знаю, ну, как-то начинает неадекватно себя вести, высмеивать, например, твои вещи, в которыми ты только что поделился. У меня нет такого опыта, но страх, он очень глубинный, он детский, и убедить его уйти или как-то его принять, это огромная сложная задача. То есть, я с ней работаю, стало существенно лучше, но все еще в пути.
У тебя есть какие-то близкие люди, с кем ты можешь быть вот прям каким-то таким очень чувствительным, чувственным, эмоциональным, уязвимым как раз? Кому ты можешь ныть, жаловаться, еще что-то делать, приносить это все?
Есть, да. Ну, то есть, в первую очередь, моя жена. Здесь мне повезло. У меня есть близкие друзья, с которыми мне не обязательно стараться быть каким-то глянцевым, да, поворачиваться к ним своей красивой стороной. Можно быть собой. Можно где-то жаловаться, можно где-то говорить какие-то вещи, которые могут быть восприняты неприятно. И это очень дорого стоит.
Но это тоже работа, да?
Это работа, да. Это работа, и здесь, ну, здесь все, да, то есть это и психотерапия, и медитации. Среди предпринимателей очень много ребят травмированных где-то, да. Я хорошо помню, как вот, не знаю, собирается какая-нибудь тантрическая группа, да, то есть мы это большая комьюнити Schmidt16. Каких опытов у нас только не было, в том числе и тантрический. Ну, кстати, тантра же такое, как и личное развитие, да, то есть тут столько можно смыслов напридумывать. То, чем мы занимались, оно к сексу имеет отношение примерно такое же, как и личное развитие. И, знаешь, в какой-то момент ты смотришь и думаешь, блин, здесь сидит там, не знаю, 25 человек, это 25 разных предпринимателей, сделавших огромные компании, суперуспешные там, ну, как бы, вот куча-куча всего такого. И вот сидит вся эта банда и, я не знаю, на каких-то где-то уже глубинных тренингах ревет, переживая какие-то детские вещи. Есть ребята, их немного, у которых по рассказам кажется, что детство было вот прям клевое. Какое надо. Но невероятное количество ребят травмированных. В качестве завершения я сделаю такой неожиданный вывод. Я считаю, что все-таки намного больше энергии, сил и всего прочего будет у тех людей, которые травмы в детстве не пережили. И все наши переживания, они, мне кажется, помогут нам, там уже на наших детях, воспитать поколение существенно более заряженное, да, которое не потратит энергии на какие-то установки выживания, которые они неправильно приняли в детстве, наверное, как-то так. Но тех ребят, которые травмированы, это очень часто не конец, да, то есть это, ну, вот я вижу по себе и по многим другим ребятам, что это, ну, совершенно такой путь, вот он зачем-то такой нужен, и он тоже много чего открывает.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме @ChrisWazovsky и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.